Главная проблема в отношениях Киева, то есть центральной украинской власти, и Донецкой и Луганской областей – это проблема не экономическая и не политическая, а прежде всего гуманитарная. То есть они друг друга взаимно не слышат. Они не могут донести друг до друга свою точку зрения, свою глобальную или, наоборот, малую правду. Раньше таким посредником между центральной киевской властью и властью на местах в Донбассе были местные донецкие политики, местные олигархи. В ситуации, когда Украиной руководил донецкий клан, конечно же, у жителей Донбасса не было таких вот когнитивных, смысловых противоречий. Они считали, да, вот вся Украина — это большой Донбасс. Теперь ситуация изменилась, и люди оказались в такой вот интеллектуальной или смысловой прострации. Центральная киевская власть, они, пожалуй, должны были бы предпринять ряд мер для того, чтобы это взаимопонимание между Киевом и Донбассом, чтобы оно сохранялось и развивалось. На первый взгляд все просто, и эту простую технологию объясняли из Москвы, из Кремля, то есть второй государственный язык русский, то есть федерализация, то есть культ местных героев, не вступление в Европейский Союз, а перспектива на вступление в таможенный или Евразийский Союз. На самом деле проблема с Донбассом, она крайне сложная и экономическая проблема, поскольку экономика Донбасса – это мощный промышленный регион, аналогов ему в мире очень немного. То есть когда на такой относительно небольшой территории такая концентрация промышленных производств. И эти все промышленные производства возникли в 20 веке и были ориентированы на экономику 20 века, причем на советскую социалистическую экономику. И в новых условиях им выживать крайне сложно. Знаю это в разных подробностях, поскольку многие мои знакомые и даже родственники работают на разных донецких предприятиях. С другой стороны, проблема Донбасса и отношений между Донбассом и Киевом, она имеет политическое измерение, потому что в культурном и таком социально-политическом измерении Донбасс отличается от остальной Украины, и он отличается в том числе и от Крыма, кстати. Его отличительными особенностями является и патерналистский тип сознания, характерный для большинства населения, особенно тех людей, которые живут там не в Донецке и Луганске, а в больших промышленных городах, вот город-завод, скажем, Мариуполь, город трех заводов. Потом это для Украины в целом характерна такая способность к горизонтальной самоорганизации. На Донбассе как раз доминируют именно вертикальные социальные связи. То есть кто-то главный, остальные крепостные. Это неприемлемо для подавляющей части украинских территорий и регионов. Это неприемлемо ни для Одессы, ни для Харькова, но для Донбасса это именно то, что надо. Такой тип социальной организации там культивировался. Такой тип социальной организации характерен именно для больших промышленных заводских регионов, ну, или для шахт. Это обуславливается в том числе хозяйственным укладом. Ну и кроме того, это иное пространство в гуманитарном отношении. И речь здесь идет вовсе не о большем, по сравнению с остальными украинскими регионами, проценте этнических великорусов.
До Януковича была власть Ющенко, до него был Кучма, они не из Донбасса, и тем не менее там народных республик никаких не возникало. Взрыв такой ситуации обусловлен только вмешательством Москвы в эту игру, или эта бомба все равно взорвалась бы даже не будь Кремля?
Конечно же, главный фактор – это поддержка этих проектов из-за пределов Украины. Если бы не эта поддержка, если бы не целенаправленные усилия пропаганды, прежде всего телевизионной пропаганды, то возможно, что вот те какие-то настроения определенные, в том числе сепаратистские, они так и остались бы маргинальными, как это было раньше. Донбасс – это очень специфический регион по той культурной политике, которая там была, ну, начиная с середины 20 века. Власть, союзная власть, там, украинская власть, рассказывала Донбассу о том, что это абсолютно уникальный, замечательный, эксклюзивный регион, в котором живут лучшие люди, в котором живут самые работящие, самые замечательные шахтеры, рабочие, металлурги. Знаете, это край, где работает прежде всего именно реальный сектор. Вот не сельское хозяйство, не что-то еще, не услуги, а именно вот реальный сектор. И советская власть, и советская идеология, которая была ориентирована прежде всего на реальный сектор, она с упоением рассказывала донбассцам, насколько они уникальны. И действительно, это, кроме всего прочего, это подтверждалось социальными льготами и социальными преференциями, которые власть делала для жителей Донбасса. Действительно, там можно было очень неплохо жить по советским меркам и считать себя счастливым и удовлетворенным жизнью и властью человеком. Такие вещи, как стабильность, как уверенность в завтрашнем дне, это для жителей Донбасса не какие-то абстрактные слова, а основа их мироощущения. И сейчас, вот последние несколько месяцев, это мироощущение было у них отобрано, и вместо этого неопределенность, хаос, стрельба, какие-то люди, которые предлагают им альтернативное светлое будущее вот, в составе Донецкой республики. Действительно, здесь была концептуальная ошибка Киева. Люди, живущие на Донбассе, они в своем большинстве по своей ментальности, по своей психологии, они почти как дети. Они очень доверчивы, они очень искренние, они очень добродушные. Такие вещи, как интриги, интриганство, подставы. Конечно, это есть везде, но вот для жителей Донбасса это, как мне кажется, менее характерно. И немного инфантильное детское мироощущение у них есть. Им, конечно же, нужен какой-то вождь, царь, президент, сильная рука, символический Сталин, да, или Ринат Ахметов. Тогда у них все нормально. Картина мира устойчива, и вроде есть стабильность. И им эта власть в виде вот этой символической фигуры дает работу и зарплату, ну плюс еще увеселение в виде там, Донбасс-арены, которую недавно построили в Донецке, стадион современный. Ну, а с другой стороны, они готовы работать, поддерживать морально и в экстремальных случаях воевать там, за своего работодателя. И вот такая картина, патерналистская картина мира, она сейчас была нарушена. Почему? Потому что Янукович исчез. Партия регионов, которая составляла основу политической системы Донбасса, тоже куда-то делась. Такие символические фигуры старшего брата или отца, как Ринат Ахметов, за несколько месяцев потеряли свой мистический ореол. Это все вместе создало основу для дестабилизации обстановки на Донбассе, для хаоса. Та неправда, которая рассказывалась жителям Донбасса о событиях, которые происходят у них в регионе, особенно про трагедию 9 мая в Мариуполе, и самое главное, трагедия 2 мая в Одессе, вот вся эта ложь, которая изливалась из интернета, из российских каналов, которые транслировались и транслируются на Донбассе, они стали мощным детонатором того хаоса и той войны, которая в Донбассе есть. Люди, которые пришли в армию ДНР, говорили примерно так. Да, мы были чуть-чуть дезориентированы, мы не знали за кого, нам не нравились эти ни Стрелков, ни Бородай, никто другой. Но вот после того, что случилось в Одессе, мы поняли, что дальше так жить нельзя, и мы должны защищать ДНР. Вот такая примерно мотивация, хотя она основана на абсолютной лжи. Еще очень важная особенность, которая отличает Донбасс от остальной Украины, я так думаю, что именно эта особенность стала главным признаком или главным детонатором всего того, что там происходит, это разное отношение к насилию. В большей части Украины насилие не является эффективным. Если ты бандит, если ты гопник, если ты террорист, это значит, что ты неуважаемый человек, это значит, что тебя должно поймать прокуратура, милиция, тебя должны посадить, и народное мнение поддерживает правоохранительные органы, которые тебя сажают, и ты изолирован от общества. На Донбассе картина иная. Это связано в том числе и с тяжелой исторической наследственностью Донбасса, потому что на Донбассе действительно много людей ссылали на зоны или в поселения, они там оставались, и в какой-то части населения Донбасса предки – это уголовники и криминальные элементы. Так вот, особенность тут проявляется так, что если ты на Донбассе бандит, если ты на Донбассе занимаешься отжимом чужой собственности, если ты занимаешься разбоем, то, в принципе, в народном мнении ты можешь выглядеть очень даже симпатично. То есть ты можешь быть таким крутым человеком, который вот так мужественно борется с какими-то там богатыми, плохими людьми. И вот эта донецкая, немного детская, инфантильная ментальность значительной части местного населения, она как раз и проявляется в том, что как для подростков характерен такой культ позитивного отношения к, скажем, крутым парням. Да? И вот это тоже как раз есть фактор, который позволяет происходить вот тем событиям, событиям, которые происходят.
Понятно, что когда Петр Порошенко приезжает в Донецк и встречается там с им же назначенными представителями, к тотальному умиротворению страстей в регионе это не приведет. На ваш взгляд, способны ли договориться в прямом диалоге Киев и главари мятежа, если они вообще с разной культурной среды совершенно?
Ну, если говорить о таких главарях мятежа, как о Игоре Гиркине, Стрелкове или об Александре Бородае, то они выходцы из среды московской интеллигенции, то есть это никакие не бандюки. Отец Александра Бородая был известным советским философом Юрием Мефодьевичем Бородаем, другом Льва Гумилева и последователем Алексея Федоровича Лосева. То есть это высший интеллигентский круг, который мог быть только в Советском Союзе. Конечно же, Киев и Донбасс говорят на разных языках. Но на разных языках не в смысле там, русского, украинского, а на разных семиотических языках, на разных понятийных языках. Одна из главных ошибок или просчетов Киева, как мне кажется, в том, что Киев общается с Донбассом как с априори взрослыми людьми, то есть как с зрелыми гражданами. Если Советский Союз, а потом Украина времен Януковича относилась к населению Донбасса именно как к любимому ребенку, то тут вдруг получилось, что этот ребенок вдруг стал нелюбимым, он обижается, он говорит, вы нас просто не хотите понять, вы нас не слышите. С другой стороны, действительно, они ждут от Киева твердую руку. Вот почему Путин там популярная фигура. Путин воплощает в себе вот этот образ отца народа. А Порошенко, Турчинов, они другого типа политические лидеры. И люди на Донбассе, они не готовы к такому типу харизмы. Им нужен кто-то, кто будет для них вот неким таким символическим отцом. Как раз, когда подданные или граждане, жители вот Донбасса или в России то же самое, такая же проблема, когда они говорят, что вот будь нам политическим отцом, будь твердой рукой, это значит, что фактически они говорят или подразумевают, что реши за нас наши проблемы, скажи нам, что нам делать, и мы снимаем с себя ответственность за себя и передаем ее тебе, ты это все порешай, ну, а мы как бы готовы за это тебя любить, голосовать за тебя и так далее. Но вот именно к этому украинская власть не готова, а жители Донбасса этого ждут. Я это много раз встречал именно в том, как рассуждают жители Донбасса, хорошие, культурные, образованные, интеллигентные люди, работающие на разных заводах, работающие даже в гуманитарной сфере. Именно это проявилось в том числе в отношениях с Петром Порошенко. Петр Порошенко, конечно же, это не Путин, это не Сталин, это не Петр Первый. И Петр Порошенко как бы предлагает какие-то горизонтальные отношения на равных. А особенно это проявилось у Арсения Яценюка, когда он приехал в Донбасс и говорит шахтерам, давайте с вами напишем там какой-то вместе вариант конституции. Да? Ну вот представьте себе шахтеров, к которым приезжает человек в очках и предлагает им вместе написать вариант конституции.
Верно я понимаю настроение ваших мыслей, что Киеву нужно искать срочно такого переговорщика и такого влиятельного, может быть, регионального лидера, который мог бы каким-то образом совместить вот эти два семиотических пласта.
Я думаю, что это было бы идеальным вариантом, если бы такой человек мог быть найден. Мне кажется, что вот назначение представителем Порошенко в Донбасс Ирины Геращенко, депутата от партии «Удар», поиск тоже такого человека, который может быть неизвестен как эффективный кризис-менеджер, но человек, который мог бы местное население вот этих убалтывать, просто вот быть им такой, ну, доброй воспитательницей, рассказывать, как киевская власть любит Донецк и жителей Донбасса. Возможно, Александра Кужель могла бы каким-то образом быть таким медиатором. Она родилась в Константиновке, потом жила в Запорожье всю жизнь, то есть из промышленных регионов, там ее папа был каким-то главным инженером, и она как раз человек тоже с такой, мне кажется, яркой способностью к публичному говорению, именно к успокоению людей, к налаживанию взаимопонимания. Возможно, некоторые люди, происходящие там из Западной Украины, из Центральной Украины, которые вот сейчас повадились ездить на Донбасс, например, Олег Ляшко, возможно, они со своим имиджем и со своим бэкграундом непродуктивны и могут восприниматься как раз очень жестко и нелицеприятно на Донбассе, и вряд ли могут в этом смысле быть эффективными переговорщиками или какими-то замирителями. Может быть, были бы эффективны какие-то люди, которые являются общественными авторитетами, какие-то известные певцы, например, там, Святослав Вакарчук, да? Может быть, там, Олег Скрип. Но мне кажется, что действительно сейчас на Донбассе произошли в сознании людей очень деструктивные изменения, изменения, очень большую роль сыграла телепропаганда, и впечатление такое, что на многих оказано воздействие не просто психическое или информационное, а именно какое-то физиологическое, то есть люди на физиологическом уровне как-то вот очень серьезно меняются.